Завьялов, поэт и классический филолог. Мы поговорим поэтому немножко об аналогиях с древнегреческой и древнеримской литературой, учитывая, что сейчас тема у всех, по-моему, во всем мире одна. Это так редко бывает, потому что у всех какие-то свои темы, а сейчас тема одна, называется коронавирус.
Ну, это как война, да?
Да.
Что можно говорить? Это как раз очень античное, как раз очень античный подход.
Ну, вот расскажите, во-первых, какие вы видите, ну, скажем, вот если взять из античной литературы, что мы можем оттуда почерпнуть для сегодняшнего дня?
Во-первых, что эпидемии постоянно случаются. С чего начинается Илиада? Илиада начинается с того, что разгневанные боги навевают эпидемию на Ахейский Най. Ахейцы умирают, потом обращаются к богам, прорицатель говорит, что дело в том, что вы украли у жреца его дочь. Верните. И дальше уже разворачивается весь. Ахилл, Агамемнон, это нормально. Потом вершина греческой прозы, Фукидид. В разгар Пелопоннесской войны начинается чума в Афине. Потом этот же эпизод Лукреций пересказывает и поэтизирует в «Природе вещей», и именно этим рассказом завершается его поэма. Это финал его рассуждений о природе вещей. Что вообще такое мир, что такое человек в этом мире. Но я приведу пример, как раз выходя за рамки античности. С чего началась новая европейская литература? От чумы умирает Лаура. И Петрарка пишет сонеты на ее смерть. С этого начинается новая европейская лирика. И в этот же самый год, в этом же самом городе, происходит завязка первого новоевропейского прозаического произведения Декамерон. Декамерон начинается со страшных картин эпидемии.
Вот я думаю, и люди в самоизоляции, это теперь главное слово у нас, да?
Уезжают в самоизоляцию, рассказывают.
Да, да, истории. Угу. То есть вы не исключаете того, что начнется какая-нибудь новая литература или новая эпоха культурная и сейчас, после всего?
Чтобы такие вещи говорить, об этом можно думать. Высказывать вслух было бы как-то излишне самонадеянно. Все-таки человек должен помнить, что вот он человек, вот там боги, там Олимп, там боги. Да? Напомню. С вами. Скромное место. Но действительно, мне кажется, что одна из главных сейчас трагических тем – это то, что человек забыл о том, что он, вообще говоря, так слаб и мал. Вот рассуждение о всемирном потеплении. Это мы, люди, мы великие, да? Человек – это звучит гордо и так далее, что этот человек, он может все. И он может изменить планету. Ничего не может изменить. Ничего. Просто там на Солнце что-то произошло. Потеплело.
Ну, вы знаете, вот сейчас появились в последнее время, мне попадались какие-то, значит, высказывания, какая-то статья, что... Вот что диктаторские режимы в этой ситуации оказались более эффективны, чем либеральная Европа. Ну, то есть Китай имеется в виду, да, и вот означает ли это...
Я забыл, что это статья, но позже я ее читал.
А, ну вот, я тоже не помню, кто автор. Ну, в общем, думаете ли вы, что это может означать поворот вот в сторону от либерализма, скажем, вот какой-то... ну, не то что диктатуре, но каким-то жестким таким режимом, как вам кажется?
Ну, я думаю, что этот поворот уже 30 лет как произошел.
Но он еще все-таки не... Он такой процесс вялый.
Процесс вялый, да? Так нарастает с каждым годом. С каждым годом, потому что то, что мы видим, это Макрон, который сегодня...
Ну, сегодня.
Да. Вчера во Франции умерло, не знаю, 150 человек или что-то.
Да.
Сегодня Макрон устраивает выбор.
Да.
А где? Где этот режим карантина? Нет, потому что для него личная власть. Важно? Да я уж не говорю про Трампа, который вчера говорит, что плевать на эту эпидемию. А сегодня, когда он узнал, что он беседовал с людьми, которые были заболевшими,
да,
он тут же стал говорить, нет, я здоров, вот я сдал тест. Ну, понятно, да? Какая тут, что тут? Либеральная только экономика, либеральная в том смысле, что никто не останавливает руку грабящую.
Но в Швейцарии это вообще демократия, как была, так и есть. И это единственная страна такая совершенно либеральная.
Ну, как сказать? Как сказать? Мне кажется, что ведь дело не в том, какие одежды. В какие одежды пеленает себя человек. А в том, что там на самом деле, знаете, как там, вот, экономика. Мне вообще кажется, что все дело в экономике. Что человек только думает, что он что-то может. На самом деле есть страшные экономические процессы, которые определяют наш мир. И если оказывается, что там, производство чего-то не рентабельно, все, мир гибнет. И гибнут старые режимы. Ну что это демократия? Вот античность. Все же уже было. Уже были реформы Солона, потом была там Афинская конституция, потом был век Перикла. Чем все это закончилось? Закончилось это самым ужасным образом. Диктатурой 30, а потом вообще уже. Уже Александр Македонский, империя Александра, а дальше Римская империя. Я думаю, что это все наши какие-то мечтательные события.
Ну, то есть это какие-то волны, да, которые вот так, потом эдак происходят, да?
Если бы эти волны происходили часто, я думаю, можно было бы так сказать.
Не, они редкие.
Знаем этих волн только две. Да, вот наша,
да.
Античная волна и наша волна. Восток не всех волн.
Ну, вот в России, скажем, ведь как происходило? Ну, там самодержавие всегдашнее. А потом вдруг какие-то такие открывались порталы какой-то свободы, очень короткие, каждый раз очень короткие, а потом все по новой, да? Вот вы думаете, если вы как-то следите вообще за ситуацией в России, вот такой портал как бы еще должен открыться или уже что-то будет кардинально измениться?
Потому что я вижу, что на мой взгляд ничего никогда не открывается. А просто правящие группировки в какой-то момент испытывали кризис. Старое рушилось, они начинали переделывать. Однажды переделать не удалось. Совершилась Октябрьская. Действительно произошла мена всех. Реконструкции. Это правда. Но все равно сложился примерно такой же режим.
Да.
Потому что все определяется экономикой. Производственные силы. Вот крестьяне. Эти крестьяне, когда ходили в локтях, крестьяне, которые не умели читать и писать. Вот они вот были такие. Нормально это, как устроен мир, ничего с этим не делать. Я не вижу здесь какой-то особой трагедии. То есть трагедию я вижу в другом. В том, что как вообще устроено человечество. Человечество устроено ужасно. Мир ужасен. И никакой надежды здесь нет. Знаете, в федерации, которую я сейчас перевожу, все время говорят, нет никакой надежды. Завтра ты отправишься впасть к уровню. Кто бы ты ни был, миллиардер или бродяга, который спит под открытым. не имеет значения. Все равно путь один. Перед нами крутятся уровни, с которыми каждый тащит ничего. Раньше ты его вытащишь, позже его вытащишь. Без разницы. Ты его вытащишь, а кажется.
А почему же он так устроен?
Так он устроен, в принципе.
Ну, так. Кем он так устроен?
Богом, природой. Тут все зависит от нашей религиозной позиции. Там, скажем, индуист скажет одно, буддист второе, мусульман третье, четвертое, марксист пятое. Ну, в итоге ведь все одно и то же. Это страшно. Самое страшное, что это марксист. Таковы вот отношение класса по поводу собственности. А собственность возникает в результате деятельности, в результате экономики. Ничего не знаю. Ничего не знаю.
Ну, я, скажем, у каждого же есть свой индивидуальный мир, да? Поэтому вот мой мир, он вообще не страшный, на самом деле. Нет. Он как-то в нем очень много всякого интересного, ну, прежде всего, хочется что-то узнать, да, что-то ты видишь, что-то читаешь, смотришь, слушаешь, и вот, и все это, вот этот самый мир. То есть, конечно, он в этом смысле для меня более так виртуален, что ли, да, и пейзажен. А как бы, ну, может быть, я меньше, так сказать, смотрю на какие-то вещи, ну, то есть можешь по-разному смотреть, да. А, ну, да, это зависит, конечно, от такого индивидуального восприятия. А, но вот сейчас есть такая, ну, уже сколько-то лет, да, довольно много лет, но такая тенденция, как бы отнесение человека, ну, человек царь природы, человек мера всех вещей, человек вообще как бы это, да, то стали человека приравнивать к животному миру. То есть сейчас очень большое внимание уделяется животным, да, ну там кошечка, собачка, бедные там животные, вот надо им помочь, надо их возьмите из приюта, ну каждый о своих пишет так. Просто такое впечатление иногда, что вот эти самые домашние животные у людей оказываются важнее, чем, скажем, ну, люди, да. Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак, да, вот что-то такое.
Ой, страшно, специалистизм. Да? То есть если кто-то начинает спорить с точки зрения, что все виды равны, то он, как вот есть расист, так и есть специалист. То есть ты настаиваешь на том, что человек выше других видов, ты специалист. Это все, что ты настраивал, что человек с таким-то цветом кожи лучше, чем человек с таким-то цветом кожи.
Ну вот вы к этому как относитесь?
С ужасом. Кстати, вот я хотел вам встречный вопрос задать. Вот вы говорите о том, что ваш мир прекрасен. А вам не кажется, что это еще страшнее, чем прекрасен? Чем прекраснее этот мир, тем эта трагедия острее.
Почему?
Вот представьте себе, что мир – это мир какого-нибудь барака. И тяжелой работы от рассвета до заката. Ну, из такого мира, может быть, не так жалко уходить.
А, ну нет, вы знаете, это я вот видела в Индии, когда была. Там вот эти все, ну вот особенно неприкасаемые, да? Ну, в принципе, это не трагедия смерть в Индии, потому что, ну, наоборот, в следующей жизни-то, может, получше будет, да, чем вот эта вот гадость. Нет, ну, поскольку я-то представляю себе, на самом деле, некоторую вечную жизнь, вот, поэтому для меня оно, ну, да, тело умирает. Ну, как-то поэтому нет, для меня это не является каким-то... Конечно, очень жалко, действительно, очень жалко этот мир покидать, но... Ну, вы знаете, наверное, анекдот про этих самых близнецов в утробе, да? Нет? ну, два этих близнеца в утробе, и один говорит другому: ну, а ты веришь, что вот после родов есть какая-то жизнь, да? Нет, мы умрем, как бы. Нет, говорит, я верю. Да ну, еще оттуда еще никто не возвращался. Как, ну, вот здесь у нас все есть, нас кормят, там, это, да, а как? Ну, как мы без пуповины? Это же невозможно жить, это же понятно, поэтому все, жить невозможно. Ну, вот такой был какой-то.
Да. Очень
неплохо.
Да, да, да. Вот. Красота, вот, вы любите.
Страшно. Что? Не расслышал.
Вы любите поэзию, вы
любите. А, ну да.
И вот представьте себе, что, да, земля остынет. И все вот это, а вот там мысль даже об этом исчезнет.
Нет, вот в моем представлении вообще ничего никуда не исчезает. Ну вот смотрите, вот вы перевели Сапфелки, да, вот то, что в нашем этом журнале «Вестник Европы» было в последнем номере опубликовано. Вот вы зачем это сделали?
Потому что я очень люблю этот
поэт. Окей. Ну, понимаете, вот на самом деле, мне кажется, если думаешь о том, что все исчезнет, да, все равно в какой-то момент все исчезнет, то все, нечего и начинать. Какая разница?
Может, так. Сделать такие выводы, настолько могучий человек. Ведь Лакан говорит о том, что невозможно посмотреть в глаза реальности. Я не могу посмотреть в глаза реальности. Я хоть на секунду туда загляну, я либо умру, либо я сойду с ума.
Да?
Конечно. Конечно. Поэтому я живу тем, что вроде я понимаю, что все это страшно. Но у меня же все время, как у ребенка, есть дуду. Понимаете?
Угу.
Это дуду, с которым я. У каждого есть свой дуду. Я думаю, что это дело иное. Чтобы наша психика, у меня есть какой-то защитный механизм, который не позволяет нам смотреть на мир трезвыми глазами. Но всеми опьянены чем-то.
Да, ведь это очень хорошо, особенно когда бываешь сильно чем-то увлечен, это всегда самые лучшие, конечно, периоды. И желательно, чтобы они не прекращались. Да?
Они в рейву, да?
Ну, а расскажите, пожалуйста, как там у вас вообще, что сейчас происходит в Швейцарии? Которую я очень люблю, на самом деле, бывала в ней 150 раз, знаю ее практически всю, бывала везде. И на территории тоже. Ну, а как же там все-таки такие музеи?
Действительно, вот эта странная вещь, что вот это семейство Райнхард, они, собственно, и создали это для. Понимаете? Куда вот повернись, все сделано правильно.
Я вообще так удивилась этому музею. Там Ван Гог, да, висит, вот подлинники, да. Да.
И второй музей внизу, где немецкий романтизм.
Ну, то есть там вообще такое, как это можно было вот так собрать?
А вот так, и вот понимаете, что страшно подумать? Ведь дедушка занимался хлопковой торговлей в первой половине 19 века. То есть он непосредственно связан с теми людьми, которые торговали, которые использовали рабский труд. То есть страшно подумать, что там, да, эти черные люди на плантации, какие-то кандалаки. А при этом проходит два поколения, и это совсем другие люди. И этот человек строит дворец в центре Винтертура и дарит его городу. А потом умирает и завещает свой дворец тоже городу. В том, котором правил последние годы.
Ну и музей фотографии, по-моему, вообще самый крупный в Европе.
А, да, но это все-таки, мне кажется, что это тоже связано с Райнхардтами, но как-то вот не так напрямую. Может быть, с кем-то вместе.
А городок-то ведь сколько там населения у вас?
на 100 тысяч. Ну, сейчас так считать нельзя, потому что городские границы, теперь границы агломерации, с агломерацией вместе 150 тысяч.
Ну, я вообще довольно часто привожу Швейцарию в пример в разных ситуациях, что Швейцария – это, по-моему, единственная страна, где не существует «мы» и «они». Да? Ну, «они» – это в смысле власти. Ну, вот мы – народы, а они – власть. Да? Потому что «мы» и есть власть.
Там есть «мы», есть «они», 25% населения, которые
что?
Не имеют гражданства. А. Такого числа процентов. Ну, может, в Латвии. И вот вы живете, вот вы вызываете вот правду. Вот приходит церковь. Вот вы вызываете электрика. Приходит труд. Вот вы вызываете плотник. Это приходит, скажем, курт. Вот вам надо перевезти что-то. А будут перевозить там, Грузию. Ну или что, понимаете, то есть все время вы сталкиваетесь с тем, что швейцарцев вы не видите. Швейцарцы сидят где-то в офисе. И то не во всех, потому что если как нижний слой, это будут итальянцы, которые здесь уже родились, у которых уже есть гражданство. Это как бы привилегировано. Они получили гражданство, они натурализовались, их дети – это швейцарцы. Но они же, кстати, не отказываются от других языков. Потому что эти все, только бы забыть все это, не помнить. Страшно. Так, обмывают полы люди с черной кожей. Албанцы занимаются тем, что нянчат детей. Вы приходите в любое заведение, детский сад, ясли, начинают албанцы. Женщин. Все, все это еще по национальностям разделено, все профессии.
Это вот такая шмица. Ну и как это влияет практически?
Как влияет практически? Ну это создает какую-то немножко нездоровую атмосферу. Потому что действительно вот для многих людей с какими-то слабыми нравственными устоями, как говорят у нас. Вот. Для них как-то само собой разумеется, что мы не первого сорта, а те люди второго сорта. Даже по отношению к Европе все какие-то немцы. Какие? Что они умели? Они в течение истории умели только убивать друг друга. Причем одни из них просто довоевались до того, что от их страны не осталось ничего, кроме Виктора Кирилловича. Мы знаем. А что правительство? Какое правительство? Нет никакого правительства. Правят банки. А это так, украшение кредита. На самом деле в этом такая страшная ложь. Это
же не может быть. Есть некое... Ну как, вы же все голосуете. Абсолютно любое решение – это голосование швейцарцев. Правильно?
Да, но обычно какая-нибудь глупость. Например, Сен-Готардский тоннель стали строить в 70-е. И кантон Ури, столь, так сказать, знаменитый по русской литературе, это Герцен, гражданин кантона, они собрались и проголосовали о том, чтобы приостановить строительство труб. Вот одну трубу сделали, а вторую нет. И вот 40 лет работает одна труба. И один стоял 4 часа в автомобильной трубке перед входом. Это страшно.
Я один раз ехала по этому тоннелю. Это так клаустрофобическая вообще затея.
Ну, тоннелю подпускают уже, когда количество транспорта таково, что дистанция там по 50 метров между машинами. Но перед тоннелем можете простоять сколько угодно. Все из-за этого. Наконец, недавно сумели этих жителей кантона все-таки продавить. Они голосовали за строительство второй трубы. Теперь проект. Как мы стоим в пробках.
А там в кантоне Ури есть музей Вильгельма Телля. Вы были?
Разве это не в Швеции, а именно в Уре? По-моему, это в Швеции.
Нет, мне кажется, в Уре. Ну, они там, конечно, рядом, но, по-моему, это в Уре было, да. И да, интересный, конечно, такой музей. Но Вильгельм Тель на протяжении всех веков считался основателем Швейцарии, правильно? Ну, там, кто не знает, это, значит, три кантона маленьких, Швиц, Ури, Унтервальден, как бы заключили союз, что вот они будут, не пойдут под корону, а будут самостоятельно вот жить, вот так родилась с самого начала швейцарская демократия. Да? И что это вот из-за этой легенды про Вильгельма Теля, который, в принципе, считался всегда историческим фактом. Да? И даже вот это поле, оно считается священным, там ничего не разрешают вообще. Вот просто, ну вот где все происходило. Да? А теперь я читала, что Швейцария... Вроде ей больше не нужна эта легенда, да, она не нуждается в каком-то таком. И, ну, объявили, что это вообще миф, и что это просто легенда, никакого Вильгельма Теля исторически не существовало в этом. Это правда?
Это правда. Дело тут не в том, что это не в Швейцарии. Это вообще западные герои не нужны. Герои Миша. Вот когда я приехал в Швейцарию, всего лишь 8 лет назад, на купюрах изображались великие Онегер, Корбюзье, кто-то еще, не помню, какие-то еще великие люди, а Джакометти, конечно, еще какие-то великие. А сейчас на этих купюрах какие-то птички там еще помнят. Потому что современный человек, он не выносит, что героизм. Получается, что его как ребенка в школе все время воспитывают. Что, в старой школе, советской, дисциплинарной, где во время перемен нужно парами ходить по рекреации. Да? И все время, да, доска почета, наоборот, там, доска позора. Вот. Все время, да, еще обязательно уголок, посвященный какому-нибудь герою. Да? Мы, дружина имени Олега Кошевого, да? Равняемся на Олега Кошевого. Современный человек этого не выносит. С одной стороны, когда это освобождение началось, вроде было так все прекрасно, хорошо. Но потом как раз подошли к той ситуации, когда вдруг оказывается, вот стыкнули эту беду, что вот начала, пришла беда. А где эти герои, которые будут противостоять беде? То есть если человек отказывается от армии, и как я свое время, вот, отказывается от армии, и, ну, альтернативная служба, ну, в мое время альтернативной службы не было, но все мы прекрасно понимаем, что было куча всевозможных способов от армии избавиться. Ну, вот избавились. А вот случилась беда. А война началась. А кто война? А никто не умеет. А никто не может. И что там? Вот то же все дело, что вот это старое дисциплинарное общество. Кто это был? Делёс, да? Делёс. Оно было рассчитано именно на человеческую жизнь, которая вся состоит из трагедии. Сегодня началась эпидемия, завтра началась война, послезавтра какое-то стихийное бедствие, землетрясение, Лиссабонское землетрясение. Да? Вот. Вольтер, да, Лиссабонское землетрясение. Что где? А современный человек, он так живет, словно ничего этого быть не может. Все хорошо. Вот в Швейцарии, кстати, очень интересно. Невозможно ездить на машине, потому что велосипедисты лезут в колеса. Они так живут, словно они бессмертны. Никогда не умрут.
Ну, тоже же можно сказать, что это такие волны, да, то есть периоды, когда требуются герои. Ну, вот я вижу, что вот уже сколько-то времени периодически возникают такие дискуссии, такие вопросы в социальных сетях. А вот скажите, есть ли какие-то сейчас моральные авторитеты, да? Ну вот, есть ли какие-то герои? И выясняется, что нет, потому что, ну вот, задаются вопросы, люди начинают отвечать там, ну не знаю, ну может тот, кто-то за другого, кто-то третьего, да вроде нет, да. Ну, то есть, вот очевидно, что нет. да? И все говорят, вот там раньше-то, да, вот было, как бы, а сейчас вроде как нет. Но как не кажется ли вам, что вот то, что происходит в последнее время, в том числе с этой эпидемией, что это все подвигает к тому, чтобы это снова появилось?
Я видел, что человек это делал какие-то выводы из ошибки.
Я думаю, что человек так устроен, что он безнадежный. Перевоспитать его невозможно.
Вы прям вы какой-то пессимист.
Да.
Что ж такое?
Да.
Никогда не сделали такого.
Наступит на те же грабли. Так уж как.
Да, но обычно он наступает не на следующий день, а через день. То есть на следующий день он говорит, о, какой ужас, да, как я был неправ, сейчас я с понедельника начну новую жизнь, да, ну, а потом опять. Но все-таки вот этот миг прозрения, он сколько-то длится.
Настолько недолго.
А вот вы сейчас в самоизоляции, нет?
В общем, да. Ребенок у нас не ходит больше в детский сад. Жена университет. С понедельника закрыты детские сады, школы, университеты.
Вы все сидите дома.
А вот моя жена завтра будет читать лекцию по...
Ну, а как? А из дома можно выйти или как?
Конечно. Вот мы сегодня ездили гулять в лес.
А, потому что, например, в Италии это нельзя. Без, там любой выход из дома просто за продуктами, там нужно распечатать какую-то форму, написать причину, по которой ты выходишь, уважительную, да, если неуважительная, вообще штрафы огромные, ну, в общем, понятно, там даже в тюрьму сажают.
Если я мать живет в Италии, я представляю себе, что итальянцы хотели бы, чтобы так было. Вы же знаете, вот стоит полицейский в оцеплении, едет на машине. О, чао, Белла! Я приезжаю. Ничего не осталось. Итальянцы. Вы были в Неаполе?
Да, была.
Помните, как там люди едут на красный свет?
Да.
На знак проезда нет. Стоит полицейский и машет рукой.
Да.
Его друг. Или сосед. Так принято. Я как-то спросил у одного приятеля, неаполитанца, он мне сказал, знаешь, у нас аварий, гибели дорожно-транспортных происшествий меньше, чем по знакам и по светофорам. А знаешь,
ну, ладно.
Что мы смотрим друг другу в глаза, они смотрят на знаки, а мы смотрим в глаза друг другу. А, аргумент? Что мне в Италии, я думаю, что из-за этого все так эпидемия там и преподносит. Что как-то дисциплина итальянцев.
Но в Швейцарии не так все, да?
Нет. У нас строгая полиция, знаете? Залоны там швырнуть. В Италии, ну как поезда. Да, какой-то у нас поезда. Нашим поездам можно часы. А там, я не помню случая, чтобы в Италии поезд не опоздал. Да. Только по-разному. Иногда на 10 минут, иногда на 2 часа.
А вы по Швейцарии ездите вообще?
Да.
Но сейчас можно?
Можно, конечно. А почему?
То есть закрыты внешние какие-то границы, да, и закрыты какие-то заведения.
Нет, это тоже все легенда. Ну вот, например, кантон Тичино, где больше всего заболевших.
Да.
Закрыть границу с Италией, рядом Ломбардия, где уже 1000 умерших.
Да.
Они не могут закрыть границу. Если они закроют границу, кто будет работать в тех же больницах? Кто там моет полы? Кто медсестры? Вот итальянцы из Ломбардии туда едут.
Так как же быть?
Вот они каждый день едут. Так вот они прямо из очага эпидемии катятся в Тичино.
Ну так и в Швейцарии от этого тоже увеличится, правильно, количество заболевших?
А страшный уровень. Страшный. на душу населения у нас, ну, не как у ломбардов, а сильно больше, чем во Франции. Может быть, как в Испании.
То есть у нас... И что, и не хотят вот жестко закрыть границу?
Это невозможно. Это невозможно. Потому что экономика так устроена, а все станет. Еще в приграничных районах люди ездят на работу.
Да. Хорошо, Сергей. Ну, в общем, вот была рада с вами поговорить.
Взаимно.
Да. И, ну, вы так держите в курсе, что у вас там происходит.
Все-таки мне бы хотелось понять, что красота вызывает у вас чувство. Прикосновение к смерти. Посмотрите, во всей литературе любовь и смерть. Да? Любовь и красота, это что?
Ну.
Такой двулик пьяный, да?
Да. Ой, какой-то шум, не слышно ничего. Я слышу только шум и не слышу голоса. Да. Вот тихо сейчас, да.
Ага. И вот это, если кофе достаточно рядом с картой, здесь получается так, что красота, чего бы не было. Живопись, поэзия, музыка. Чем прекрасный произведение, тем она сильнее напоминает нам смертные. И мало того, что это красота, что ничего не стоит разрушить. Ну, как немецкие города. Вот они от них не осталось ничего. Все можно разрушить. Причем не обязательно люди. Землетрясение. Все, конец. Помните фильм «Татарская пустыня»?
Да.
Вы знаете, что этот город погиб во время землетрясения через 25 лет после того, как сняли этот фильм?
А, нет, не знала.
От этого города не осталось ничего. Пример. А ты чем-то нас? Ну что, нам надо закругляться, наверное?
Да.
Хорошо. Спасибо.
Ладно, да, все, спасибо. Пока.
До свидания.
Счастливо. Yeah.